Всем привет. У нас в гостях Константин Анисимов. Привет, Костя.
Здравствуйте.
Здрасте.
И мне кажется, что мы зря пообедали.
Зря.
Что-то язык еле ворочается.
А языку нужно ворочаться сегодня очень сильно, потому что мы возвращаемся в Африку. Родину нашего все.
Да.
Сегодня... Потому что Колыма только родина нашего страха, а Африка и страха, и всего остального тоже.
Наша родина, да. И... Сегодня рассмотрим прямо отдельно, со всех сторон постараемся рассмотреть племена масаев. А чем они замечательны, да, почему именно их, там племен миллион в Танзании, да, и на Мадагаскаре тоже много. А в силу сложившихся обстоятельств определенных, вот я из всех своих путешествий знаю только два народа, которые живут максимально приближенные, ну,
к чему-то, знаешь... К родоплеменному строю.
Да. А первое – это папуасы. Они вынуждены до сих пор по сей день охотиться с луками, с копьями и там бегать в соломенных юбках или совсем голенькие с этими с тыквами на писях. Почему? Потому что получается у нас западная часть острова Папуа, она находится под этой индонезийской оккупацией. И так как папуасы там постоянно всякие делали восстания, да, им полностью запретили оружие совсем вообще. То есть, у них не может быть... Категорически никак современного оружия, это очень серьезная уголовная статья. То есть, если у тебя есть оружие, ты, значит, можешь убить полицейского. Если убили полицейского где-то там в соседней долине, и у тебя нашли оружие, скорее всего, это ты убил.
Ну, а какие еще варианты?
Вот, поэтому они вынуждены были, то есть, они не успели еще войти в пороховую эпоху, да, они вынуждены были в ней законсервироваться, и они для самообороны, для охоты... Для местных каких-то разборок, там, да, они до сих пор используют луки, стрелы и копья. Нам такое очень нравится.
Очень нравится.
Вот. И я ездил по Латинской Америке, мы много ездили по Азии, в том числе и с тобой. Да, вот, собственно, я нашел второй народ, который, оказывается, по сей день полностью пока на холодном оружии находится, на метательном и на, значит, пихательном. Почему? Потому что там немножко другая ситуация, то есть их никто не оккупировал, но. Из-за того, что как раз именно там, где живут масаи, это называется Масайленд на английском, да, то есть земля масаев. Это у нас получается северная часть Танзании, южная часть Кении и кусочек небольшой Южного Судана. Там много заповедников, которые охраняются там не то, что ЮНЕСКО, они вообще всеми силами мира охраняются и финансируются. Это огромный бизнес, очень серьезные деньги. И поэтому... У них есть вот в Танзании и в Кении прямо отдельная статья уголовная, которая называется «Мясник». Вот если у тебя находят ружьишко любое, неважно, вот там трубка какая-то, которая, знаешь, там это спичкострелы или как мы там, поджиг, да, мы делали. Вот если у тебя такое найдут, лет 25 минимум вообще тебе дадут, от 25 и больше. Вот, прям так статья и называется «Мясник», все. То есть, категорически строжайший запрет на любое огнестрельное оружие, поэтому у них не было никакого выбора, как остаться на по старинке, да, на старом своем оружии, которое они успешно используют. А, соответственно, кроме оружия, сохранился очень хорошо уклад жизни, образ жизни весь, да, полностью жизни каждого, жизни семьи, племени. По разным причинам. На Папуа это какая причина? Там нету дорог. И просто, чтобы им туда занести джинсы, кастрюли, сковородки, это нужно все нести на себе пешком. И это, в конце концов, выйдет все очень дорого и никому не нужно. То есть, проще жарить на камне и ходить с тыквой, да, чем туда, допустим, неделю и оттуда неделю с этими со всеми товарами. А у масаев другая ситуация, она немножко странная, я ее до конца не понял. Много раз спрашивал, говорю, ну, смотри, вы носите вот эти вот шотландские клетчатые пледы. Это которые живут, знаешь...
Шотландские – это шутка такая, если что.
Сейчас мы об этом поговорим, да. Это которые поближе к дороге. Которые подальше от дороги. Подальше – это ну 2 часа ехать на машине по саванне. По бездорожью, да, на джипе. Они ходят... Картинки мы вклеим. Они ходят прямо вот у них, как мы смотрим фоточки. Это 1860-е, 50-е годы, да. Они ходят в таких кожаных, типа как каких-то, не знаю, как даже назвать, майка, накидка, одежда. То есть, сами выделывают кожу, козью, да, и, собственно, ее носят. А вот с масаями все сложнее. То есть, они могут прийти в город, они там регулярно бывают, у них есть деньги, они могут все купить в магазине, особенно, которые живут вдоль дороги, да. А у них довольно странное объяснение, они не могут. так делать, потому что у них в племени это запрещено. То есть, есть некое табу на современную жизнь. Это прям вот я попал практически в рай. В рай практически вообще. То есть, много раз говорю, что будет, если ты вот пойдешь в магазин, купишь себе джинсы, футболку, да, там, мотороллер, например. Они говорят, что семья не поймет, там, семья не одобрит. И вот у них держится все на запрете охоты. И держится все на том, что так не положено. Потому что отцы и деды так не жили, и нам так тоже жить нельзя.
Это как раз очень понятно, почему.
А почему? Объясни.
Это потому что, когда туда пришел белый человек пришел туда в качестве колонизатора, то есть максимально неприглядной для окружающих силы. И эта прям сила была сопоставима со стихийным бедствием. Потому что противопоставить белому человеку, когда он туда по-нормальному зашел, было ну, практически ничего нельзя. И масаям страшно повезло, потому что они не живут в тех местах, которые были интересны для колонизации. Во-первых. Во-вторых, они сами немного дикие.
Они все военнообязанные.
Да, все военнообязанные. То есть, понятно, что, ну, как с чукчами в свое время в Российской империи. С 17 века проблемы с чукчами были, безостановочно. Как добрались до Чукчи казаки...
Война дело Чукчи, я читал.
Вот. Нефёткин. Нефёткин, ну, так точно. Хороший. Проблемы были безостановочно. Но тут вопрос ровно в том, что... Там, где живут чукчи, там не живет соболь. То есть, наша колонизация Сибири и всего остального, она была торговая в первую очередь. Что можно взять у чукчи? Ничего.
Да.
Поэтому...
Кроме соплей.
Поэтому порабощать, там, уничтожать, сражаться с чукчами, да вообще незачем было. То есть, совсем. То есть, если бы империя хотела, с чукчами бы, конечно, разобрались. Там где-нибудь уж к Екатерине II уж точно совершенно. Никаких вопросов нету. Послали бы туда не 500 казаков, а 5000 казаков. Они же могли так сделать? Могли. И на этом бы все закончилось. Там за год, два, три, 10 лет. Но это бы все равно закончилось. Масаи бы англичане, конечно, тоже разобрались. Никаких сомнений нету.
Если бы нужно было.
Только у них взять нечего. Потому что у них есть что? Много коров у масаев.
Все. И много баб.
Да. А коровы, ну так они их сами продадут. Какой смысл? Какой смысл туда
сами
лезть?
Пригонят.
Сами пригонят.
Да, сами... С доставкой.
Да. И поэтому взять у них нечего. Но масаи соседствовали с тем, что англичане и прочие белые делали с их одноцветными собратьями.
Угу.
Ничего хорошего они не делали. И во что превращались одноцветные собратья? Масаи очень хорошо видели. То есть, когда там оказывалась не просто цивилизация, а цивилизация в колониальном исполнении, ну, там некоторые люди там спивались, превращались просто в животных, начинали торговать сами же рабами, как мы это в прошлый раз обсуждали. Ну, то есть, полное падение всего, что нормальный охотник, там, скотовод, почитает за порядочность. А у всех этих патриархальных обществ, у них, особенно таких замкнутых, как масаи, у них с понятиями порядочности, ну, как они ее понимают, конечно,
да.
как ты мог видеть, наверное, полный порядок, потому что там шаг вправо, шаг влево, на тебя уже косо смотреть будут, а может, вообще даже и убьют в итоге, если ты уж совсем какие-то берега потеряешь окончательно. И поэтому масаи, как отрицание колониальной системы, до сих пор сохраняют свою самобытность, потому что они видят в этом какую-то самооборону.
Ну, то есть, народ с такими наисильнейшими, да, традициями, которые нельзя нарушать, потому что нельзя.
Да.
То есть, они никак не объясняются. Да, их образ жизни уже неудобен, они не вписываются никак в современную жизнь. Но вот нельзя, и все, вот как бы нельзя. Я второго такого, ну, папуасы и масаи, да. Папуасы вынуждены, они, может, и хотели бы, но они не могут. А масаи не хотят. Я вот такого третьего, вернее, народа, я такого не знаю. Так, смотри, я никогда не делал такой этнографический обзор на целый народ. С чего надо начать? Наверное, надо начать с того, ты расскажешь, кто они такие, откуда взялись.
Ну, это нилотская группа народов, нилотская группа языков даже, правильнее было бы сказать. Но они как антропологический тип тоже выделяются. То есть, они жили в верховьях Нила, как это легко можно догадаться. И жили они там очень долго. Я даже боюсь сказать, когда они там вообще поселились. Это уже вопрос чисто, даже, наверное, не совсем... Точнее, не только археологический, еще и, наверное, палеоантропологический, потому что они там автохтоны, по большому счету. То есть, мы, наверное, все не совсем везде автохтоны, потому что люди когда-то там в глубоко доисторические времена очень сильно ходили по земле, и в том числе по Африке. Но вот на том отдалении тысячелетнем, которое мы можем хоть как-то обозреть, нилотские народы в верховьях Нила были автохтонны.
Угу.
То есть, это их прям земля, где они проживали и очень долго там развивались.
А почему они туда ушли, неизвестно.
А у меня есть по этому поводу не до конца подтвержденное, но тем не менее мнение. Потому что они очень долго, как ты понимаешь, соседствовали с кем? С египтянами.
Угу.
То есть великой египетской цивилизацией, которая там с третьего тысячелетия до нашей эры начала складываться, и там потом было древнее царство, новое царство, среднее царство, там куча переходных периодов. Но все же закончилось чем? Тем, что в 531 году Египет захватил персидский царь Камбиз Великий.
Угу.
Надеюсь, я правильно сейчас его имя произнес. Извините. Так вот, египтяне к моменту третьего царства стали ходить за шестой Нильский порог в Нубию. Там они занимались тем, что они добывали драгоценные камни, бесконечное золото, которое там было, совсем бесконечное.
Слоновую кость.
Слоновую, естественно, кость и рабов. Если в древнем царстве, ну, второй Нильский порог более-менее осваивали, если, опять же, не ошибаюсь, египтяне, то дальше они заходили так не очень сильно. А тут вот Египет аж за шестой порог шагнул, и он, в общем, для себя Черную Африку открыл по-настоящему. Потом было новое царство, там, когда уж совсем были такие прям военизированные до ужаса фараоны, после того, как они поставили на лыжи всех этих гиксосов, всех остальных. Они уже там, у них была нормальная армия в полном смысле слова, а не то, что раньше было у египтян, там, когда просто вас много, у вас у каждого вот такая палка, и вы там всех можете забить этими палками. А сопротивляться им было тяжело, и к моменту нового царства рабство уже было не совсем то, которое было до того, то есть не патриархальное.
Угу.
И вот худо-бедно Нубия и Египет были в неком равновесии, потому что мы же помним, что иногда так получалось, что нубийцы даже египтян разбивали, и даже более того,
на троне,
да, более того, там было даже недолго несколько фараонов нубийцев.
Нубийское царство, да.
А египтяне, кстати говоря, их не очень-то признают за фараонов, говорят, что это не фараоны, а подделка. Там же у них есть списки фараонов.
Угу.
Но, с другой стороны, они кое-кого из своих тоже не засчитывают. Они их имя называют, но номер не ставят, типа это не настоящие. Так вот, а потом туда пришла совсем другая сила, то есть это Великая Персидская империя. А Великая Персидская империя, в отличие от Египетской империи, это были совсем другие люди, которые к какому-то гомеостазу и равновесию с окружающим были не склонны. Если египтяне дошли до шестого порога, то эти собрались дальше. Потому что все, что есть, нужно отнять, покорить, поработить, ну или, по крайней мере, поставить в некое зависимое положение. И оттуда люди просто в V веке до нашей эры массово ломанулись. Ну, там, опять же, стало неспокойно, потому что персы там поначалу недолго удержались, там было восстание, египтяне их выгнали, потом персы их второй раз завоевали, и все, кто попадался под руку, у всех, судя по всему, очень сильно трещали чубы. Стало неспокойно, и в V веке до нашей эры как раз нилотские народы побежали во все стороны. В том числе среди них были и восточно-нилотские группы племен, собственно, предки масаев, которые вот дошли до Кении, до Танзании.
И там массово расселились.
Да. А там было хорошо, потому что туда никто не может дойти. Во-первых, а во-вторых, туда никому не нужно идти из цивилизованных.
А как объясняется настолько серьезная агрессивность и воинственность, что у них прям все с оружием, причем у каждого несколько оружий. И так всегда
было. Оружиев.
Да, оружиев.
А это потому, что они же пришли туда не просто так. Во-первых, они вынуждены были отбиваться сначала, когда-то давно, и, видимо, до сих пор эти отголоски имеют место. А во-вторых, они пришли в местности, населенные другими людьми.
Ее нужно было отвоевывать.
Которые были не сильно рады вообще их видеть. Поэтому они, вот предки масаев, конечно, не представляли из себя единой силы. То есть, не было какое-то царство, где был царь глав масай, который сказал, с персами нам совсем плохо, валим отсюда в Кению. Где Кения? Там Кения. Угу. Вот они все строем пришли и устроили там военные действия. Нет, это же были рода, даже не племена, видимо, тогда.
Семьи.
А рода, семьи, которые переселялись. Ну, как сейчас масаи живут в этих в краалях, как они их называют?
Бома.
Бома, вот. Ну, там 20, ну, 50 домов или типа того, я думаю. Вот такого размера коллективы перемещались туда, и они находились на чужой территории, очень враждебной.
Автономно.
Очень враждебны для них. И у них не было какого-то центра, который мог бы просто прислать там два полка солдат на помощь.
Угу.
Поэтому приходилось самим отбиваться, плюс, опять же, дикие звери, некоторым образом новые условия существования, новое окружение некое, которое было недружелюбно. А так как у них главное богатство – это скот, скот нужно постоянно выпасать и защищать, потому что без скота они все вымрут.
Так точно.
А значит, нужно постоянно быть вооруженным, военно обязанным и боеготовым.
Так, начнем тогда с внешнего вида, да? Когда приезжаешь в любую часть Танзании, в принципе, сразу тебе бросается в глаза, что есть люди среднего роста, там 1,70 м примерно, да, и они часто пухловатые, тоже черные, есть тоже черные, но какие-то все очень высокие и длинные. У них длинные тонкие конечности, они сами такие высокие прям. Но у них... Я читал, что средний рост 1,83 м у масаев, что когда-то они вообще были самыми высокими на планете, сейчас их потеснили гаванцы. Масаи стали с черногорцами на втором, на третьем месте. Вот. Ну, естественно, ты, наверное, помнишь, еще в советские, постсоветские года считалось, что это некий экваториальный тип телосложения, что когда у тебя руки, ноги длинные, пока кровь дойдет туда, пока обратно, она успевает остыть. Типа, да, длинные руки и ноги – это радиаторы. Жира нет, потому что он не нужен вообще. Но тут же сейчас все поменялось полностью, да, в науке, потому что тут же вот бегают вот такие вот пигмеи, которые вообще коренные жители в той местности, и они очень маленькие, у них короткие конечности, они пухленькие, как хоббиты. Там племена хадзов, в частности, есть. И они тоже себя чувствуют отлично. У них почему-то успевает вот в таких ножках и ручках кровь остыть. То есть, сейчас современная антропология объясняет так, что они высокие, потому что они высокие. Вот так вот. Все. Да. Других объяснений нет.
Это мы у Дробышевского, у товарища нашего, спрашивали неоднократно, почему да. так. А он нам вот так со всей академической добросовестностью ответил. Они высокие, потому что они высокие. Да. Я думаю, что если попытать его поплотнее, он нам расскажет что-нибудь умное по поводу того, что есть на некоторые природные вызовы самые разные варианты физиологического ответа. Вот масаи, точнее их там прапрапрапредки, эволюционно выбрали вот такой способ физиологического ответа на внешние условия. А у пигмеев своя система была. Вот и все.
Ну, вот я скажу тебе, что они действительно отличаются просто, ну, вот катастрофически от остальных африканцев, масаи именно, да, и не узнать масаи вообще невозможно, в принципе, или спутать с кем-то. На Занзибаре, так как это туристический район, да, островок, там есть легенда, что вот вчера какие-то люди, ну, местные жители, оделись масаями, чтобы фототься с туристами, пытались себя выдать за масаев, их тут же вычислили и побили. Действительно, как бы, во-первых, вычислить элементарно, то есть, с первого взгляда ты вычислишь.
Да, естественно, не узнать невозможно.
А во-вторых, вряд ли кто-то додумается до такого, потому что, ну, одеться негром, одеться масаями, это примерно как сейчас мы с тобой оденемся в кимоно и будем притворяться японцами. Да, то есть, примерно так же. То есть, невозможно вообще. Я не знаю, кто может в это поверить, поэтому, скорее всего, это какие-то байки, ну, и какие-то бессмертные люди это сделали, потому что... Масаи все вооружены, они присутствуют на Занзибаре. Сейчас расскажу позже, что они там делают, для чего. Вот. Это такие отступники, получается. Так, дальше. Значит, вот они как туда пришли. Это огромная долина, да, от горизонта до горизонта. Саванна. Когда идет дождик, она, значит, покрывается вся травкой, цветочками. Там пасется в огромных количествах животные дикие, такие как жирафы, зебры, антилопы, кого там только нет, естественно, присутствуют в больших количествах львы тоже. И по этой причине все вооружены. Всегда я много раз, проезжая по саванне, видел, как там один-два мужика куда-то бегут с копьем на плече. Прям так очень. Они бегают крайне быстро вообще, как будто над землей летят, знаешь так. И вот куда-то они бегут. Много раз брал копья в руки. Все, что мы читали, соответствует. То есть, оно всегда очень гибкое, очень тонкое. Некоторые тоньше моего пальца большого, древка именно. Да, то есть, ну, может быть, 26 миллиметров примерно так. И сначала меня удивляло, почему мы там едем
26
куда-то.
26 – это же целый дюйм.
О. Ну, это где-то вот так вот. Ну, вот.
Меньше.
Тоньше пальца. Ну, может, тоньше.
Ну, у тебя-то палец явно не дюйм.
Может быть, ну, 2 сантиметра, наверное, где-то. 20 миллиметров. Вот. И... Едем. Совершенно не туристические районы. Все ходят с оружием и многие с копьями. Я такой, блин, а сюда-то как туристов завозят вообще? Потом мне объяснили, что, слушай, ты вот помнишь, ты писал вон возле тех кустов, а там недавно видели льва. А как бы ружьишка у нас нет и не может быть вообще. У нас-то в понимании, что Африка – это автомат Калашникова у каждого даже ребенка есть.
А 13 там... лет уже выдают тебе автомат да. Калашникова.
Запрещено. То есть, поэтому действительно у людей есть копья, они их используют повседневно, ежедневно в своей жизни, для самообороны в том числе, для охоты. У них есть луки, причем тоже интересно, я смотрел луки, там он делается, естественно, из цельного куска дерева, то есть, они не допетрили до составных луков, вот этих вот кочевых, да. Но в чем интерес? Место, где закрепляется тетива, Да, у нас обычно у реконструкторов там какой-то желобок делается, там желобка нету.
Просто наматывают?
Они просто петельку накидывают туда и все. Вот, никак не закрепляется.
Вот отсталые.
Нет, это как бы надо уметь так сделать. То есть, используют луки. Насколько важна самооборона, да, вот, пожалуйста, где-то месяц назад была новость, я написал своему партнеру в Танзанию, спросил, правда ли это, может, утка, что во время выпаса мелкого рогатого скота, типа там коз, совсем недавно в Танзании как раз в районе Аруши львы сажали троих детишек масайских. То есть, оно вот есть сегодня, происходит, копии нужны. Поэтому нам это все интересно. Так, давай...
А львы такие...
Давай начнем с устройства семей, да, и родовой вот этой общины. То есть, они живут бомой, так называемой. Это кольцо делается, нарубаются низкорослые вот эти деревья, или это кустарник колючий, я даже не знаю точно, что это по классификации. Похоже на мимозу. Скорее всего, это ее сорта и есть. Нарубаются просто ветки, там вот такие колючки, которые я пробовал сломать руками, вообще не ломаются. Они как гвозди железные. И наваливаются горкой такой, но по вот этому забору можно понять, насколько богатая деревня, насколько много в ней воинов, работников и всего такого. Это, конечно, делают тети.
Понятно.
Вот. Ну, от по колено до метров двух в высоту наваливается. Значит, такая гора этих кустарников, веток этих, да, просто стеной. Делается такой овал или круг, туда внутрь загоняется скотина на ночь. Это такие специально тоже есть ветка, которые привязаны этот кустарник, закрывают, да. И вокруг вот этого внутреннего кольца стоят дома, и снаружи точно такое же еще одно кольцо. Собственно, вот это называется бома. Как правило, в этой боме есть один основатель, то есть это какой-то мальчик, который когда-то покинул свою семью. Он ушел, у него несколько жен, а вот он основал эту деревню, ему дали, когда он уходил, какую-то скотину с собой, да, и, собственно, он там ее разводит. Ну вот, что там у нас у них с численностью? Во-первых, у них многоженство, да, потому что у них постоянно идет такая гонка вооружений. Смотри, все люди от природы хотят быть богатыми, ну, почти все, да, этого никак не избежать. Вот, там, обеспеченными, иметь какие-то гарантии, да, там, чтобы детей вырастить. То есть, поэтому богатство – это скот. Нужно много скота. Чтобы иметь много скота, нужно иметь много детей. Соответственно, нужно иметь много жен. Чем больше у тебя детей, тем больше тебе нужно скота, чтобы каждому обеспечить пропитание, там, приданное, наследство. Ну, то есть, сын вырос, хочет организовать свою бому, ему нужно ждать, там, хотя бы, не знаю, там, 20 коров, например. И там бесконечно вот это все идет. У них есть такое понимание, как йо-йо мама – это масайка, у которой один ребеночек тут, один ребеночек в тряпке завязан, висит или спереди, или сзади, ну, в смысле, уже рожденный, да, но еще там
на
маленький.
На слингах. Они, они все очень эко-мамы.
Да, и штуки две она ведет еще вот так вот за руки. При этом у нее на голове должна быть обязательно вязанка с хворостом огромная. Дядя ж не может сам хворост носить, это как бы зачем? Или канистра с водой. Вот, это называется ее мама. То есть, девочки начинают рожать, ну, лет с 14, наверное. Опять же, возраст тяжело сказать, потому что они безграмотные. Как они определяют возраст, сейчас расскажу, есть прям хохма. И вот они рожают как пулемет бесконечно. Вообще, если женщина вдруг не может по какой-то причине рожать, ее, скорее всего, отправляют к родителям. Ну, как бы она негодная, нафиг она нужна такая. И количество детей... ну, жен, во-первых, там минимальное количество видел 2, но это был какой-то масай такой, знаешь, так себе. Самое большее видел 30. Вот. Количество детей, значит, смотри, 100 считается, это не так уж и много.
Ну, если 30, и у каждой по 3, так это 90, как нефиг.
Да, то есть, 100 считается, ну, типа, нормальная семья. Я уже прям перед вылетом был у знаменитого шамана, про шаманизм сейчас поговорим отдельно. Там я приехал, а там смотри как.
Значит... Я думал, про религию нужно отдельно вообще будет поговорить.
Ну, если успеем, не успеем, да, посмотрим. Ну, я, именно масайская религия.
Ну, лучше не смешивать, лучше отдельно поговорить. Хорошо. Там есть о чем поговорить.
Короче, шаман, значит, одна бома, ну, там, допустим, 10 домов. Тут же еще одна, еще одна, еще одна, и их там что-то много. А тут как бы ситуация в чем? Что если у тебя стоит бома, вокруг нужно много земли, чтобы пасти свои стада. И как бы соседи тут нафиг не нужны. А тут прям много этих бом вместе. Я говорю, а что происходит? Она говорит, так это вот у нас одна семья. рассказали его историю. Значит, он кратер Нгоронгоро расселяли. Там внутри раньше жили, потому что там очень плодородная земля, жили масаи. Их оттуда всех расселяли примерно 76-79 год. Вот их оттуда выгнали.
Это в честь моего дня рождения.
Примерно, да. И по легенде, дедушка, который на момент моего визита уже умер, он приехал туда с тремя женами и с каким-то количеством скота. Значит, в период его рассвета у него было 30 жен и около 300 детей.
По 10 у каждой?
Да.
Вот это они плодовитые. Вот.
А сейчас, то есть, получается, это уже третье поколение, да? Сейчас я спросил, а сколько у вас сейчас, ну, там народ прям до хрена? И они говорят, а для нашей семьи построили несколько школ отдельно, государство, как бы, только для, там, все Ивановы в семье. Я говорю, что у вас до хрена как-то? Они говорят, я говорю, сколько у вас? Они говорят, ну, воинов у нас 600 плюс. Ну, как бы таких военнообязанных. А, говорит, женщин, детей, коз мы типа не считаем. Вот, то есть, и получается, что современная цивилизация уже требует как бы сбавлять вот эти вот, как размножение этот... Скорость размножения, да, ну, они как-то не это, не сбавляют. Потому что надо ж много коров, чтобы много коров, надо много детей, чтобы их пасти. Ну, вот, собственно, они размножаются с огромной скоростью. Мне вот до конца непонятно. Смотри, вот эти вот 600 плюс воинов, каждый должен жениться на нескольких тетях. Почему тетя, кстати, больше, понятно, что
потому мальчики... Потому что они когда... постоянно умирают.
Да, да, мальчики умирают, когда пасут коров, там они падают, режут себе ноги, руки, у них там воспаление, их львы жрут.
Лев кушает.
Гиены там, да. Потом им еще делают зверские обрезания уже практически во взрослом возрасте.
Так это во время инициации, я полагаю.
Да, сейчас тоже затронем эту тему. Там они тоже умирают, поэтому теть больше. Ну, смотри, это а земли надо сколько? Если вот эти все 600 плюс воинов, каждый со своими тетями расселятся, и ему же надо пасти стада, как бы у них вот геометрической прогрессии получается они.
Ну, во-первых, там же все эти общества напарываются, не только масаи, любые общества такого рода напарываются на вполне конкретные природные ограничители. Он, например, какие-нибудь там кочевники монголы, у них то же самое было абсолютно. Ну, конечно, со своей спецификой, но тем не менее. Почему монголов не стал миллиард?
Вот какая-то есть ограничения какие-то.
Вот ограничитель там очень простой. Первый чисто природный, потому что так как воины, ну, допустим, 600 человек – это же страшное количество.
Да.
Далеко не каждый из них заслуживает законной жены, а тем более 3, 50, 30. Попробуй ты докажи еще, что ты можешь. Это состоятельный только человек, со всех сторон состоявшийся, успешный, богатый. Вот он сможет такой себе завести. Все не смогут. У них очень по этому поводу жесткая конкуренция должна быть. Не знаю, как у масаев, но вообще-то по всем признакам всех остальных обществ...
Ну, вот я, кстати, не спрашивал, есть ли, которые мне дали
должно быть.
То есть, скотину на выкуп жены.
Он не годится. По каким-то, угу, по каким-то причинам.
Или он ягодится.
Или он ягодится. И, соответственно, так как он ягодится, ему тоже не положено скотина. Он сам скотина. Будет служить до конца жизни в этой вот боме военнообязанным. Или у него там будет одна жена и двое детей. Как бы все. Что совсем, совсем мало. А это первое. А второе, все понятно. Как только их делается много, у них делается много скота, прилетает муха ЦЦ и всех сжирает. Потому что падежи среди масаев просто в историческое время известно, когда их там в два раза делалось меньше.
Да, да,
два
раза. Да, и нету. Кстати, там совсем нет геев. Потому что надо размножаться каждый день постоянно, какие геи.
А если мальчик с мальчиком в попу, дети почему-то не получаются. Много раз пробовали, никак не выходит.
Ну, кстати, там очень негативно к этому относятся. Я у них несколько раз спрашиваю, такие, нет, нет, типа вообще нет совсем, все. Но у нас нельзя, у нас не бывает такого, как в Чечне прям.
Да.
Так вот, дальше. Вот, собственно, они живут. Я говорил, да, что дети рождаются постоянно. Мальчика с 5 лет, с 5, внимание, лет. Вспоминайте, у кого есть дети сейчас, это своих детей в 5 лет. Ему дают две палки. Вот, и говорят, одевают его в тряпку, в пледы. Про пледы сейчас поговорим, да, позже. И говорят, смотри, вот тебе 100 коз, оно пасет коз весь день. Придете вечером. Они не завтракают, совсем никто вообще. Кстати, как папуасы, один в один. И, кстати, почему такой режим, мне интересно. Не завтракают, не обедают. Совсем. Мы когда у папуаса спрашивали, мы будем обедать. Они, чего? Масаи то же самое. Только ужинают. Вот они, получается, что ему ничего с собой не дают, никакой еды, и мама там в лукошко ему, знаешь, не кладет. И они бегают весь день по саванне, вот как бы, ну, съели его, не прошел отбор. Как бы у нас еще 100 штук есть запасных. Они пасут коз, причем, ну, вот такие реально маленькие, которые 5-6 лет, да, они по двое, по трое, они могут отходить от деревни там на 5-6 километров. А которые постарше, там 12 плюс лет, да, они уже пасут коров, это особо ответственная работа, и они могут отходить на десятки километров в день от деревни. И они тоже по двое, по трое там. Вот он пасет. Причем у них, во-первых, принято, прям именно принято лупить детей. То есть, они им регулярно устраивают там...
Тепель-тапель.
Избиение палками, хлыстами, да. Почему? Потому что мальчик должен быть сильный. Он должен уметь терпеть боль, не
плакать. А если его не бьют, то как где же научиться?
Вот, да. Они очень гордятся тем, что вот которые дети прям совсем такие, да, там 2-3 года такие вот, они у них не плачут. Я спрашиваю, почему дети не плачут? Говорит, а у нас вот есть хлыстик.